Евросоюз создаст особое управление, которое должно будет контролировать соблюдение санкций против России. Инициатива на стадии обсуждения. Одна из целей – синхронизировать реализацию ограничений всеми странами, входящими в Евросоюз. Об этом рассказала еврокомиссар по финансовой стабильности Мэйрид МакГиннес в интервью западным средствам массовой информации. Насколько успешной может оказаться деятельность нового органа и вообще, зачем он нужен? С этим вопросом мы обращаемся к директору Института современного государственного развития Дмитрию Солонникову. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
А как вы думаете, до этого Брюссель сам додумался?
Смотрите, это не столько Брюссель, это такая брюссельская евробюрократия.
Так.
Ну, мы же видим, что, да, МакГиннес, она представитель маленькой Ирландии. И это политика, когда маленькие, в общем, ничего не значащие страны пытаются через Еврокомиссию диктовать крупным европейским экономикам, как им жить дальше. Задача евробюрократии – придумывать новые институты, создавать новые структуры наднациональные, которые бы ставили бы интересы этих наднациональных проектов выше, чем государственные интересы крупных стран – Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии. Вот в этом большая игра. Используется дальше любая возможность, любой повод. Повод совместных санкционных действий против России прекрасный. Сейчас против него никто выступить не сможет. Если сказать в Европе, давайте организуем что-то против России, ни один политик, который хочет быть рукопожатным, не выступит с альтернативным мнением. Поэтому сейчас его будут протаскивать. А в принципе это новый большой бюрократический институт наднациональный, который должен будет помогать управлять маленьким странам, крупными странами. Вот маленькие страны будут руководить крупными экономиками. Собственно, вот это такая игра.
Да, Дмитрий Владимирович, вы знаете, вот ощущение такое создается, что этот эфемерный орган, который будет заниматься непонятно чем и понятно для чего, создается для каких-то нужных людей, чтобы их пристроить до определенного момента, чтобы потом они где-то могли выстрелить и построить себе карьеру.
Да, конечно. Ну, это задача любой бюрократической машины – придумывать работу для самих себя, создавать новые бюрократические места, новые структуры. Как-то бюрократический аппарат живет по принципу самостоятельного живого организма. Почкуется, размножается, набирает массу, набирает инертность массы. Вот это его задача. Он самодостаточен в этом плане. И МакГиннес отрабатывает именно эту стратегию. В общем, Ирландия от этого ни жарко, ни холодно. Но бюрократии, да, конечно. Ирландии плюс маленьким странам, да, конечно. Получить еще один рычаг влияния над крупными игроками европейской политики, да, это полезно, это позитивно. Ей самой, наверное, нет уже. Все свои задачи она решила. У нее там неплохая карьера.
Ну, надо кого-то пристроить.
Да, ну, даже вот тут я не уверен, что она знает, кого конкретно она хочет пристроить.
А ничего ей подскажут, господи.
Да, это хорошо. Да, потом решат, кого нужно пристроить. Вообще, новое направление, новая комиссия, новые ставки, кабинеты, автомобили, помощники. Ну, это же прекрасно. Новый бюджет.
Вопрос из телеграм-канала. Уважаемый Дмитрий Владимирович, создание такого комитета – это аналог американского какума времен СССР, спрашивает. Вот.
Ну, это есть, да, управление по контролю за финансовыми активами Минфина США, но Минфин США управляет внутри США, как бы все-таки это внутригосударственная структура. А здесь именно надгосударственная. Я бы тут прямую параллель не проводил.
Но, тем не менее, если вдруг от чего-то нужно будет отталкиваться, не исключено, что какие-то принципы вот этого органа, который в Америке существовал в годы СССР, могут быть приняты для того, чтобы прописывать там, кто что должен выполнять и по каким лекалам действовать. Еще один вопрос. Координационный комитет по экспортному контролю, более известный как КОКОМ или международная организация, созданная в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом СССР. И тут, в принципе, действительно можно вспомнить, по каким принципам этот орган существовал, и, в принципе, уже сегодня действовать от лица Евросоюза. Скажите, пожалуйста, вот... Допустим, кто-то, какую-то из стран Евросоюза будет увлечена в том, что она нехорошо или там не до конца выполняет санкционные меры, принятые Брюсселем. Что может быть с этой страной?
Ну, не все страны ЕС выполняют предписания, которые даются в рамках...
Ну, как правило, они стараются обходить их стороной, находить какие-то пути обхода.
Да, договариваются. И на самом деле по бюджетному дефициту не у всех все хорошо, там, и по отдельным законодательным актам. Ну, создаются согласительные комиссии, там указывается на юг. Если это в рамках согласованной вместе политикой, могут закрыть глаза и ничего особенного не будет. В данной ситуации насколько долго все это будет продолжаться? Создание любой структуры будет подразумевать, что она будет работать долго, плодотворно, независимо от разрешения нынешней ситуации на Украине. Раз ее создают сейчас, то это на десятилетия вперед. Это не решение сиюминутного вопроса. Сейчас, да, конечно, сейчас любые действия, там, не согласованные единой политикой Европы, недостаточно активны против России, будут активно порицаться. Там, да, странам будут ставить на вид, будут пытаться в одну колонну их построить. Если этот накал спадет, ну, опять же, будет просто одна еще очередная бюрократическая структура. Спокойная, никому сильно не вредящая, не помогающая, кроме тех, кто в ней работает.
Тут, в принципе, и на перспективу сейчас, тоже... Сейчас, конечно, будет. Да, на перспективу тоже можно рассматривать, потому что не исключено, что через какое-то время начнут вводить достаточно серьезные санкции по отношению к Китаю, потому что, как мы видим по тому, как готовится почва для этого, да, там я имею в виду риторику, ну, по крайней мере, Соединенных Штатов Америки, то уж точно, а если уже тон задается Вашингтоном, то и Брюссель потом может подключиться к этому, то тут, собственно говоря, есть над чем работать европейским бюрократам в плане конечно, того, чтобы контролировать конечно. Все вот это вот.
Тут же не сказано конкретно про санкции России.
Нет,
да, санкции
нет.
Против Ирана, санкции против Северной Кореи. И в перспективе, там, да, если мы посмотрим ситуацию, развивающуюся на латиноамериканском континенте с красным восходом и с все более антиамериканской риторикой, то и против латиноамериканских стран будут вводиться санкции, не только против Венесуэлы. Так что все санкции, все здесь вместе, конечно.
Еще сообщение, которое хотелось бы тоже с вами сегодня обсудить. Сенатор Пушков заявил, что Запад обходит свои санкции при покупке газа. Ну, собственно говоря, все к тому и шло, потому что все мы прекрасно понимаем, что сейчас, конечно, лето, но уже близится осень через там, 1.5-2 месяца, да, а там и зима не за горами. И в любом случае, если говорить об энергетической безопасности Евросоюза, то тот СПГ, который поступает из Соединенных Штатов Америки, во-первых, он значительно дороже, во-вторых, надеяться на эти поставки американские тоже особо не приходится. Если мы говорим об этих обходах своих же санкций при закупке газа. Каким образом здесь могут поступить там члены Евросоюза?
Нет, ну Евросоюз там покупает СПГ российский. Там Франция активнейшим образом наращивает эти покупки. Будут покупать какой-то смешанный продукт, будут покупать у третьих лиц, там, как угодно. Вопрос, опять же, политические красивые заявления делаются на уровне политиков Объединенной Европы, а за хозяйство национальное отвечают национальные правительства. И в этом их расхождение. Далеко не все красивые лозунги, которые говорят политики, хозяйственники могут реально реализовать. Я не знаю, за что им потом отвечать. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот опять же, здесь очень интересная ситуация именно нынешнего курса. Это раскол в Европе, направленный на то, чтобы часть стран построить в очень такой жесткий британо-американский вектор. И если все не очень хорошо в Британии и Соединенных Штатах, так еще хуже должно быть в Европе. В принципе, вот это вот санкционное давление направлено на то, чтобы максимально ослабить немецкую гегемонию, германскую, ослабить германскую экономику, не дать возможности Германии дальше быть локомотивом развития, локомотивом интеграции Европы. И вот тут-то Германия как раз будет вынуждена красивую риторику, красивые слова обходить какими-то реальными действиями. Или в Германии экономика действительно будет близка к коллапсу. Это, во-первых, конечно же, не простят Шольц и его команде, но дальше это, конечно, перевернет всю архитектуру Евросоюза.
Если говорить об архитектуре Евросоюза в перспективе, то вместо Германии кто может быть? Франция?
Нет, я думаю, что это сценарий другой. Это раскол Евросоюза на два объединения. Одно будет такое пробританское, такой новый малый Евросоюз, его контуры мы уже видим, и, в общем, Джонсон об этом уже говорил. Такой малый новый Евросоюз, куда войдет Польша, Прибалтика, Украина, возможно, Турция, может быть, еще какие-то страны Восточной Европы. Такая новая линия от моря до моря, от Балтийского до Черного моря, как ее видят себе британцы, отделяющая старую Европу от Евразии. А дальше страны, которые будут объединяться вокруг действительно старых центров, Франция, Германия. Вот я думаю, что сначала будет такой раскол.
Значит, распределение будет таким, что Британия возьмет под свое кураторство страны от Балтики до Черного моря, а Соединенным Штатам, это я просто сейчас рассуждаю, остальные достанутся для того, чтобы...
Нет, это как раз политика Соединенных Штатов. Соединенные Штаты в этой ситуации будут выступать как тот хозяин, как тот сюзерен, там два вассала, которых, или тот муж, две жены, которого борются за большее внимание. Соединенным Штатам очень выгодно. Соединенные Штаты и там, и там будут иметь, без сомнения, свои интересы и свои зоны контроля, но будет соревнование, кто больше предложит себя Соединенным Штатам как старшему господину.
Дмитрий Владимирович, а если говорить о влиянии Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, потому что мы сейчас тоже все чаще и чаще слышим о том, что не хочет сдаваться Вашингтон, не хочет сдавать свои позиции и всячески способствует тому, чтобы либо создавать какие-то новые альянсы, либо подговаривать своих союзников выступить одним фронтом против определенного государства. Здесь что можно сказать по этому поводу?
Ну, естественно, Соединенные Штаты создают новое военное объединение, и старое военное объединение пытаются протащить туда же. Вот только что закончился саммит НАТО, на который были приглашены и Австрия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония. Сразу было заявлено, что эти страны уже участвуют в совместных проектах НАТО. То есть, да, Соединенные Штаты демонстрируют, что их влияние в Тихоокеанском, Азиатско-Тихоокеанском регионе через вот эти структуры будет только усиливаться. Ну, вот создается такой глобальный мировой раскол. Все, кто с Соединенными Штатами, и все, кто не с Соединенными Штатами. Да. И влияние Штатов в Азии тоже очень заметно поколебалось в последнее время, конечно же. Вопрос для Соединенных Штатов сейчас демонстрация своего могущества, своих возможностей. И здесь, конечно, вопрос Китая, вопрос Тайваня. Если тайваньский кризис разрешится не в пользу сценария, который видит Соединенные Штаты, это сильно отринет союзников США, показывая их недееспособность, неперспективность, не их стратегии. Так что для Соединенных Штатов сейчас ну, такой стоит глобальный выбор, точка бифуркации. Или они смогут переломить ситуацию в двух конфликтных точках, да, там в Европе, на Украине и в Азии, вокруг Тайваня. Тогда еще на какое-то время их лидерство будет бессомненным для их союзников. А если проиграют, то, в общем, и союзники поймут, что это колосс, у которого ноги уже становятся глиняными.
Но, судя по той риторике, градус которой все острее и острее из Пекина, да, в адрес Соединенных Штатов Америки, есть ощущение того, что Китай этот градус намерен повышать и дальше для того, чтобы отстаивать свои интересы и предупреждать Соединенные Штаты Америки Америки о том, что все-таки нужно вести внешнюю политику более корректно и более учтиво. Дмитрий Владимирович, спасибо вам огромное за участие в эфире «Радио Спутник». Я напомню, на связи со студией был директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.